Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 российская столица. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это дневной информационный эфир на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Наш координат, смс-портал +7 925 88 88 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». А номер прямого эфира 7373948, код города 495. А телеграм-канал со всеми последними новостями. Радио «Говорит МСК». Там же в эти минуты идет видеотрансляция эфира. И такая же точно трансляция в нашей официальной группе в социальной сети ВКонтакте. Итак, начнем. Сначала я вам расскажу какие-то основные новости к этому часу. Да, ну, во-первых, сегодня опять поступило предупреждение от МЧС. Сегодня в Москве ожидаются ливни, грозы, порывистый ветер, шквалистый, так что будьте осторожнее. Вот вчера были вот такие вот катаклизмы в городе. Сегодня, возможно, будет... То же самое. Что тут еще из последнего? Так, Еврокомиссия не давала Литве никаких новых разъяснений по транзиту в Калининград. Поэтому, судя по всему, это вся история, это инициатива Литвы. Возврат Канады турбины для Северного потока не нарушает санкции ЕС против России. Ну, понятное дело, когда, собственно, им нужен газ, то и можно и санкции обойти, и тут ничего не нарушает. В общем-то, в принципе, тоже абсолютно понятно. Но сейчас я обнародую тему, которую мы сегодня обсудим в течение часа. Начнем с того, что поставки газа в Европу по Северному потоку приостановлены. Это будет первая у нас тема. Затем поговорим о том, что министр обороны Украины сообщил о приказе Зеленского отвоевать юг. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Во второй получасовке бывший президент Польши захотел расчленить Россию, и более 80% россиян поддерживают идею возрождения советских брендов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Поставки газа в Европу по Северному потоку приостановлены. Сегодня они прекратились с 7 утра. Об этом сообщило агентство Prime со ссылкой на оператора газопровода компании Nord Stream. А ранее говорилось о том, что обе нитки Северного потока будут остановлены на время профилактических работ, которые продлятся до 21 июля. Также в середине июня «Газпром» сократил прокачку газа по этому направлению по Северному потоку до 67 миллионов кубометров в сутки, при том, что плановый объем – это 167 миллионов. кубометров, то есть на 100 миллионов кубометров. Причиной как раз стали задержки в работе компании «Сименс», которая не смогла в срок поставить необходимые турбины. И я напомню, что «Северный поток» — это часть магистрального газопровода между Россией и Германией. Он проходит по дну Балтийского моря, и прокладка этого трубопровода началась в апреле 2010 года. А сегодня же вдогонку итальянская Eni сообщила, что «Газпром» сегодня поставит ей 21 миллион кубов газа, на целых 11 миллионов кубов меньше, чем в последние дни. А во Франции вообще призвали готовиться к полному прекращению поставок российского газа. Все это мы сейчас обсудим с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом финансового университета Игорем Юшковым. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, что происходит? Значит, поставки газа по Северному потоку приостановлены, и говорится, что это из-за технических работ. Как вы считаете, эти поставки, вот после поставки турбин, поставки после поставки, будут ли они возобновлены в прежнем объеме?
Ну, вот тут действительно вопрос в объемах, которые возобновятся. То есть немцы, конечно, сейчас и в СМИ немецких была такая определенная паника. Где-то неделю назад все говорят, что вообще не заработает Северный поток после ежегодного профилактического ремонта, потому что вот нынешняя остановка – это стандартная практика. Каждый газопровод раз в год останавливается на профилактический ремонт. Вот недавно турецкий поток останавливался, и Северный поток точно так же каждый год летом обязательно останавливается. Вот, и эта история не связана с турбинами. Но при этом Большой вопрос. Вот «Газпром» не публиковал график, когда каждая из турбин, которая стоит на газокомпрессорной станции на входе в «Северный поток», выработает свой ресурс, потому что началось все с истории, когда одна из турбин выработала ресурс, все, ее повезли на ремонт в Канаду, и она там застряла, потому что канадцы отказывались ее отдавать, ссылаясь на то, что по их санкциям подобное оборудование в Россию нельзя поставлять. Вот сейчас вроде с немцами договорились, но опять же непонятно, это одну турбину договорились вернуть, и вот сейчас ее там через пару недель доставят в Ленинградскую область, постановят и так далее. Но с остальными-то что делать? Там их много, еще 4 уже выведены из эксплуатации и стоят, просто ждут свою очередь на ремонт. Вот канадцы, они разрешили их поставлять к ним и чинить, и обратно отправлять в Россию или нет? Вот этот вопрос остается открытым, и от этого будет зависеть, на какой мощности газопровод «Северный поток» и дальше будет работать. Вот. Если не решат вопрос с ремонтом всех турбин, тогда постепенно-постепенно все равно он будет уменьшать объемы прокачки, потому что следующая турбина будет останавливаться из-за того, что будет нуждаться в техническом обслуживании. Вот. А раз канадцы этого не делают, значит, весь газопровод со временем остановится. Поэтому сейчас вопрос к немцам и канадцам, о чем же они все-таки договорились.
Угу. А вот эти вот опасения европейских стран по поводу того, что прокачка газа из России будет полностью остановлена, они обоснованы?
Ну, пока что политического решения со стороны России подобного нет. Мы просто видим, что по тем или иным основаниям действительно прокачка ограничивается то по одному, то по другому маршруту. Там Польша, например, забрала у «Газпрома» его долю в компании-операторе польского участка газопровода «Ямал-Европа». И теперь весь газопровод не работает, потому что в ответ Россия ввела санкции против этой компании, против компании «Европол». Вот, поэтому «Ямал-Европа» не работает. Украина отказывается все газопроводы использовать для транзита. То есть она допускает поставку на ее территорию только через газокомпрессорную газоизмерительную станцию «Суджа». А «Газпром» каждый день подает заявку на то, чтобы прокачать еще через газоизмерительную станцию «Сохрановка», но Украина отказывается. И вот получается, что 4 газопровода, «Северный поток», «Ямал-Европа», «Украинская труба» и «Турецкий поток», из них работает нормально только «Турецкий поток». Остальные либо вообще не работают, либо сокращенные объемы по ним идут. Поэтому да, действительно, есть проблема. Но опять же, это не единая какая-то стратегия России там по удушению Европы. Нет, пока что мы исходим из того, что у каждого просто газопровода есть своеобразные, свои собственные проблемы. Вот если их решить, тогда вот «Газпром», например, может и увеличить объем поставок. Пожалуйста, если канадцы будут чинить турбины и возвращать их, то «Северный поток» опять увеличит объем прокачки.
Угу. А, Игорь Валерьевич, последний вопрос, вот чисто гипотетически. Если вдруг так произойдет, что прокачка газа из России в Европу полностью остановится, что будет в Европе в этом случае и что будет у нас? А куда этот газ мы сможем перенаправить?
Ну, нам придется сокращать добычу на те объемы, которые мы не поставляем в Европу, потому что перенаправить его сейчас никуда невозможно. То есть нужны годы, чтобы проложить газопроводы, например, на азиатские рынки или построить заводы по сжижению газа, чтобы на танкерах его развозить. Вот, тем более у нас технологии свои собственные по строительству крупнотоннажных СПГ-заводов пока нет. Ну, вот. Ну а европейцы столкнутся, конечно, с огромным энергетическим кризисом, который перерастет и в экономический полноценный кризис, а потом и волнения вполне возможно политические пойдут, потому что непонятно тогда, как проходить отопительный сезон. Угу. Сейчас европейцы довольно бодро вроде готовились к отопительному сезону, закачали там больше 60% уже заполненных хранилищ у них, но уже вот сейчас, когда «Северный поток-1» остановился, вполне возможно, что им придется отбирать тот газ, который они уже подготовили к зиме. И как пройти зиму, сказать сложно. Скорее всего, они будут пытаться сохранить отопление хотя бы просто у людей, у населения, но при этом остановить всю промышленность, всю и поставку электроэнергии и тепла, в общем-то, на промышленные объекты.
Угу. А, спасибо большое. Это был ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков. Я напомню, сегодня, 11 июля, Поставки газа в Европу по Северному потоку были приостановлены. Они остановлены на время профилактических работ, которые продлятся до 21 июля. И, собственно, предполагается, что если все будет нормально, то поставки потом увеличатся. Тем не менее, итальянская Eni сегодня сообщила, что «Газпром» поставит ей на 11 миллионов кубометров газа меньше, чем в последние дни. Это вот сегодня во Франции вообще призвали готовиться к полному прекращению поставок российского газа. Вот такие вот панические сейчас настроения в Европе.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем наш дневной информационный эфир. Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373-948, код города 495. Переходим мы к следующей теме. Тема эта длится как бы со вчерашнего позднего вечера. Вчера вечером стало известно, что министр обороны Украины сообщил о приказе Зеленского отвоевать юг. Юг страны. Военные вооруженных сил Украины получили приказ от президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. Это министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью газете «Таймс». Так, что он еще сказал? Угу. У Киева есть понимание того, что достижение данной цели политически необходимо для Украины. Это все понятно. Также Резников раньше он сообщил о том, что более 1 миллиона военных ВСУ обеспечивают оборону и безопасность украинской территории. Также накануне поздно вечером вице-премьер по реинтеграции Украины Ирина Верещук сказала, что страна просит граждан покинуть подконтрольный России юг страны из-за планов начать контрнаступление. Все это мы сейчас обсудим с военным экспертом, заведующим отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимиром Евсеевым. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот это вот вчерашнее заявление, да, министра обороны Украины Верещук о том, что украинская армия начинает контрнаступление. Как вы считаете, насколько это вообще реально, или это просто попытка, ну, я не знаю, устроить такой пиар?
Вы знаете, в военной сфере, да, не принято говорить о начале контрнаступления или наступления, да. Но это фактически полностью как бы раскрыть свои планы и создать противнику, то есть нам, условия для того, чтобы полностью блокировать эти планы. Угу. То есть фактически по уничтожению вооруженных сил Украины. Если руководство страны заявляет о таких планах, то это фактически оно предполагает то, что как минимум эти планы не будут реализованы. Угу. В противном случае такого не было заявления. А то, что в этом участвует и вице-премьер, говорит о том, что это все-таки больше информационное давление, ведь оно имеет место не только информационное давление, ведь имеет место теракты, в частности, в Запорожской области, против тех лиц, которые работают в военно-гражданской администрации. То есть вот это все больше пиар-акции, чем реальность. Тем не менее, украинская сторона уже не для того, чтобы провести пиар, а для того, чтобы выбить оружие Запада и подтвердить о том, что они готовы дальше воевать с Российской Федерацией, действительно планируют некое контрнаступление. Угу. Наступление, наверное, в сторону Херсона. Вот. Но что хочу здесь заметить, что с военной точки зрения наступать там крайне неудобно. В том плане, что место очень открытое. Позиции хорошо пристрелены российской артиллерией. И бы имели место захваты плацдарма, после которого приходилось уходить.
Алло, так у нас, по-моему, какие-то Да, у нас проблемы со связью, к сожалению, у нас прервалась связь, так что нам пишут слушатели, на мой взгляд, или это вброс, призванный отвлечь от попыток удара по другому направлению, глупо публично говорить о контрнаступлении, понимая, что противная сторона сформирует минные поля и так далее. Как правило, такая информация о строгой секретности. Или между командованием ВСУ и политическим руководством есть разногласия относительно тактики, пишет Миша. Ну, вполне возможно, впрочем, вы знаете, они вот получили как раз последнее вооружение, в частности, «Хаймарс», которым очень гордятся, и они намерены вот эти вот системы залпового огня как-то использовать против российских войск, и, собственно, не только против российских войск, но и против Луганской, Донецкой Народной Республики, где они пока обстреливают исключительно мирные объекты. Все эти, так сказать, точечные поражения, они почему-то, все эти ракеты попадают исключительно в детские сады, в роддома, в жилые дома и так далее. А что касается именно настоящего контрнаступления, то вот эксперты в этом сомневаются, несмотря на то, что число мобилизованных сейчас в ВСУ составляет до 700 тысяч человек, а в национальной полиции служит до 100 тысяч человек, а в национальной гвардии до 90 тысяч человек, а еще до 60 тысяч человек. Это пограничники. И, кстати, министр обороны Украины признал, что в рядах ВСУ отмечены большие потери, а вооружение истощено. Также он подчеркнул острую необходимость в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников. 7-го, кстати, июля Зеленский высказывал недовольство действиями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в связи с поражением вооруженных сил Украины в Донбассе. Также Зеленский призвал главкома не принимать серьезные решения без его участия. Сдавшиеся в плен представители ВСУ объяснили, почему отказываются воевать, и записывают украинскому президенту Владимиру Зеленскому видео с соответствующими обращениями. Так, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 4 июля показал видео, в котором украинские боевики отказываются воевать против российских солдат и объясняют это отсутствием оружия и техники, уважения со стороны высшего руководства. До этого в мае украинские военные записали обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому и главкому войск Валерию Залужному. И там они рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники. Таким образом, их отправляют на верную смерть. Также сообщалось и раньше, что вот эти бойцы теробороны воюют на автомобилях против российских танков, но, возможно, это еще и были сообщения для того, чтобы получить новые виды техники. Так у нас возобновилось, да, все нормально со связью?
Я связи, да.
Да, здравствуйте, Владимир Валерьевич, еще раз.
Говорите, я слушаю
вас. Да-да. Продолжаем эту тему. Вот это вот вооружение новое, которое получили украинцы, в частности, «Хаймарс», оно может им как-то помочь?
Ну, те пусковые установки, которые были поставлены, они уничтожены.
Все?
Да, все. Значит, более того, одна из них была выкуплена и попала на территорию Российской Федерации, что позволяет хорошо проанализировать, какое вооружение, как бороться с ним. Значит, речь идет о поставках еще некоторого количества вооружений, вот этого так называемого реактивного залпового «Химарс». Особенностью является то, что это устаревшая была конструкция. Дальность стрельбы, которая составляет всего лишь 80 километров, они технически не способны для установки ракет большей дальности. Посмотрим, действительно ли были поставки новых пусковых установок «Химарс» или и в каком комплектации они были поставлены. Но могу заметить, что, например, американские гаубицы М3 «Семерки», они поставились без автоматизированных систем управления, и они не использовали для наведения систем GPS. Сам по себе качество было крайне низкое. По некоторым данным, на ствол остаточный ресурс оставался всего 100-150 выстрелов. Что дело вообще, возникал вопрос о целесообразности вообще транспортировки. Помимо этого, эти гаубицы требовали обслуживания после 10 выстрелов. То есть это был крайне неудачный, крайне неудачный для вооруженных сил Украины поставки. Вот. Если США будут дальше поставлять столь же удачное вооружение, то как бы я думаю, что больших успехов им достичь трудно. Те же небольшие партии западных вооружений, которые поставляются, они тоже периодически попадают нам в исправном состоянии. И не только в плане, в условиях захвата, но и в случае добровольной передачи за деньги, фактически продажи.
Да, они продают, да, такие случаи уже были.
Угу. Да, то есть, вот вы понимаете, если этот процесс пойдет и дальше, то в какой-то период времени западные образцы вооружения просто не будут доходить до фронта. Вот, они будут просто попадать сразу на территорию Российской Федерации. Это, конечно, нам будет облегчать освобождение украинской территории, но это делает абсолютно бессмысленным такого рода поставки. Угу. Я же не говорю о том, зачем было поставлять американские гаубицы 3-7 в таком состоянии.
А, ну, как бы есть версия, что, в принципе, страны Запада избавляются от старых видов вооружений, на самом деле, сейчас.
Вы знаете, как бы это можно подтвердить, что, конечно, лучше их не может быть. Может быть, утилизация дороже, чем отправка за океан. Вот, но, опять же, деньги в Америке остаются. Но в любом случае, как бы, вот есть очень много вопросов такого рода поставкам, как, например, противотанковые ракетки под «Джавелин», например, и к некоторым другим образцам западных оружий.
Угу. А, заявляет, значит, украинские власти заявляют, что у них есть миллион мобилизованных, и вот они вот этот вот миллион сейчас готовы, собственно, кинуть на контрнаступление.
Ну, вы знаете, как бы это они могут значит, для собственных СМИ такие вещи рассказывать, да? Во-первых, миллион у них нет, начнем с этого. Потом, даже если гипотетически у них был миллион, а с чем они их отправят? С лопатками, что ли, саперными? То есть вы понимаете, как бы, то есть под этот миллион нужно большое количество вооружений. А в каком, какой уровень подготовки у этого миллиона? Вы понимаете, в этот миллион они могут включать все. Войска теробороны, где там есть мужчины и женщины, в том числе инвалиды, например, да. То есть вот все можно посчитать. Да, но, как бы, вы понимаете, как этот миллион отправить? Вы понимаете, если бы они могли бы отправить этот миллион, то, наверное, они давно помогли бы, наверное, тем, кто воюет на Донбассе, а пока это не наблюдается.
Ну, возможно, они как раз заявляют об этом миллионе, чтобы им побольше оружия еще подкинули.
Ну, да, чтобы им оружие прислали на миллион. Ну, американцы будут стараться присылать, наверное, так столь же удачные образцы вооружений. Ну, вот, но... Никто на миллион ничего поставлять не будет, потому что все понимают реальное состояние войск. Надлом морального духа, и под них же нужно поставлять и боеприпасы, и там же другой калибр совершенно. То есть, вы понимаете, как бы это из серии фантастики, да, которая далеко не научная. Вот. И пусть он об этом рассказывает по украинскому телевидению, да, но с своей точки зрения это полная глупость, несоответствие действительности. Насколько я знаю, все планы по мобилизации срываются. Набор мобилизованных крайне ограничен. Ни о каком новом миллионе разговором не может идти речь. Украинцы не хотят воевать. Причем самое смешное, что не хотят им участвовать за потенции. Представители Западной Украины не хотят воевать. Вот это почему-то в Киеве не замечают.
Спасибо большое, Владимир Валерьевич. Это был военный эксперт, заведующий отделом Евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Обсудили мы заявление министра обороны Украины. Вчера он сообщил о приказе Зеленского отвоевать юг страны. Также вчера вечером вице-премьер по реинтеграции Ирина Верещук заявила, что Украина просит граждан покинуть подконтрольный России юг страны из-за планов начать контрнаступление. Вот сейчас мы обсудили, что вряд ли у них получится начать контрнаступление. Так, а если они уничтожены, что может быть больше? Откуда знает специалист, какой комплектации поставляют? Уточните, пожалуйста, пишет Юрий Л. Ну, вы знаете, как говорят, на то они и специалисты знают. Да, эта информация есть. Украинские вооруженные силы не с теми воюют. Их настоящий враг сидит в Киеве, пишет Сергей. Так, что еще у нас, что еще? Так, претензии ко мне, почему я говорю так, а не иначе. Ну, вы извините, Слава, это странные, правда, претензии. Давайте по существу все-таки писать, наверное. Так, что у нас будет в следующей получасовке? Я еще раз напомню, что в следующей получасовке мы поговорим о том, что Лех Валенса захотел расчленить Россию, предложил он это сделать, такое прекрасное предложение, а также поговорим о том, что более 80% россиян поддерживают идею возрождения советских брендов. Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Снова здравствуйте. Мы продолжаем наш дневной информационный эфир на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграмм-канал с последними новостями «Радио «Говорит Москва». Там же идет прямая видеотрансляция эфира. Еще одна такая же трансляция в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе радиостанции «Говорит Москва». Ну что, продолжим. Сейчас я немножечко почитаю срочные новости, которые вот в эти минуты поступают на ленты агентств. Еврокомиссия объявила о запуске хаба по борьбе с контрабандой оружия и мигрантов с территории Украины в ЕС через Молдавию. Так, что еще? Комитет по информационной политике поддержит слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных отношений для всех возрастов, сообщил РИА Новости первый зампред комитета по информполитике Александр Ющенко. Я цитирую: «Сейчас, после того, как нарастают противоречия между культурой Запада и нашей, этот вопрос назрел. Председатель Госдумы сказал о важности этого. Информационный комитет поднимет этот вопрос и поддержит. Все предельно однозначно. Мы выступаем твердо и уверенно. Россия – страна, поддерживающая определенные ценности. В России живут люди разных конфессий, которым, в принципе, чуждо навязывание ценностей, которые пытаются диктовать из Европы. Мы в сайте Европы об этом говорили», сообщили Ющенко. Также он напомнил, что в настоящее время действуют определенные запреты в пропаганде для детей. Еще одна цитата: «Но общество отторгает те навязанные постмодернистские направления, в которых погрязла Европа. В данном случае вопрос в плоскости информационной политики. И фильмы, и передачи, куда вклеиваются абсолютно необязательные сюжетные линии об однополой взаимосвязи, тема для нас ненужная. В последние 15 или 20 лет все это пытаются вывести в ведущие строчки медийного мира. Это выведена искусственно тема», добавил депутат. Так, это были последние новости. А сейчас я обозначу темы, о которых мы поговорим вот в предстоящей получасовке. Говорить мы будем о высказывании бывшего президента Польши Леха Валенса. Он предложил расчленить Россию, а также в конце, в самой программе, поговорим о том, что более 80% россиян поддерживают идею возрождения советских брендов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Бывший президент Польши захотел расчленить, в кавычках слово, Россию. Экс-президент Валенс, Лех Валенса, захотел снизить численность населения нашей страны до 50 миллионов. Об этом пишет французская газета «Ля Фигаро». По словам политика, в России необходимо поднять восстание, это цитата, 60 народов, тем самым раздробить ее и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек. Бывший глава государства также признал, что Запад заинтересован в расширении сферы своего влияния с помощью таких инструментов, как НАТО и Евросоюз. Однако, как заявил Вален, США и Европа имеют на это право, поскольку реализуют свои амбиции демократическим путем. Вот это вот все, это демократия. Что у нас сказали официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале написала следующее: «Рассуждение в стиле маньяка украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал жить как в Польше». Все это сейчас мы обсудим с политологом, доцентом РГГУ Вадимом Трухачевым. Вадим Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, вот скажите, пожалуйста, вот это вот замечательное, собственно, высказывание Леха Валенцы, это вообще вот самое жесткое высказывание или были еще и пожестче в адрес России? И вообще, есть ли действительно такие планы расчленить нашу страну?
Ну, это давняя мечта польской элиты, политической элиты, чтобы на востоке от нее было несколько небольших государств. Этим мечтам не то, что не одно десятилетие, а не один век. Поэтому, в общем, Валенца не открыл ничего нового. Просто сейчас, поскольку никакой политкорректности в отношении России не предусматривается в Европе, а уж тем более не предусматривается в Польше, он и говорит откровенно. Кроме того, Валенца все-таки человек простой, электрик, 9 классов образования, поэтому он привык рубить с плеча. И с дипломатическими формулировками, хоть он и был президентом, хоть он и лауреат Нобелевской премии, но с дипломатическими формулировками знаком плохо.
Угу. А стоит, поэтому... стоит ли нам вообще как-то вот горячо реагировать на его слова?
Ну, с учетом того, что это бывший президент, и что это лауреат Нобелевской премии, да, безусловно. Причем не лишним было бы напомнить, что в Польше проживают кашубы на Балтийском побережье, на юго-западе Польши проживают селезцы, чьи языки от польского существенно отличаются, отличаются более существенно, чем белорусский, украинский от русского. Поэтому заявление, как мне кажется, надо делать вот из этой серии, что это чья бы корова мычала, а у Польши у самой. В этом смысле не все гладко и благополучно.
Угу. Ну, я думаю, что, в принципе, вот такие вот всякие этнические особенности, их можно найти практически в любой стране.
Не в любой. В Польше, в двух вот этих обозначенных мной случаях, это не просто там какие-то этнические особенности, это, в общем-то, два других народа, которые поляки усиленно ассимилируют.
Угу. А как вы считаете, вот эти вот слова Леха Валенцы, действительно может вот это вот обсуждаться странами ЕС, какой-то элитой?
Ну, это уж совсем все-таки для элиты Евросоюза, это уж, ну, совсем какое-то маргинальное заявление. Там обсуждается все-таки что-то более приземленное и достижимое. Конечно, голубые мечты участия европейской элиты подобные есть, но все-таки они смотрят на вещи более трезво. Да, даже в Польше смотрят не все на это. Таким образом, как Валенца. Но отчасти я бы объяснил такой эмоциональный порыв Валенца тем, что Россия пусть медленно, но продвигается по Украине, а для Польши самый страшный кошмар – это непосредственно с Россией снова граничить.
Угу.
Отсюда и такие страхи.
Угу. А, вы знаете, еще вот было одно заявление. Финский историк Юсси Ялонен сказал, что странам Запада следует рассмотреть возможность вмешательства в российско-украинский конфликт для более активной поддержки Киева.
Ну, слава богу, историк Ялонен – это не президент Нинистя. И не премьер-министр Мариан. Слава богу, они себе этого не позволяют. Но надо иметь в виду, что среди гуманитарной интеллигенции, и в Финляндии в том числе, такие настроения присутствуют. Кроме того, я думаю, что этот историк так или иначе связан с кругами финнов, которых выселили из Выборга в 40-м году. Как правило, такого рода заявления себе позволяют именно они. Но так или иначе, подобное настроение есть. Другое дело, что мобилизационный ресурс той же самой Финляндии слишком мал для того, чтобы это воплотили в жизнь. Ну, представим просто себе. Последует президент Ниинисте за словами господина Ялонена. Отправит 10 тысяч финнов на фронт. 3 тысячи из них погибнут. Еще столько же вернутся калеками. Готова Финляндия к таким потерям? Нет. Поэтому европейцы и финны, и поляки даже в том числе, делают все для того, чтобы война шла руками украинцев. Они им готовы давать деньги, оружие. Они готовы им помогать в обучении. Они готовы отправлять какие-то частные военные компании или спецназ на неофициальной основе. Но отправлять регулярную армию не готовы.
Спасибо большое, Вадим Вадимович. Это был политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев. Обсудили мы слова президента Польши, бывшего Леха Валенцы, который захотел расчленить Россию, предложил снизить численность населения России до 50 миллионов. Так, что нам пишут? Валенса сидит, видимо, в подвале без интернета. Пусть посмотрит представители скольких национальностей бок о бок воюют с русскими. Все настоящие герои, пишет Миша. Так, пусть себя расчленит, обнаружив отсутствие мозга, не удивится, отмечает Степан. В Польше все нормально, пусть эксперт не волнуется. Марта Мендасес. Так, что еще? Угу. Так, там было еще какое-то предложение, такое ледорубом ему надо по башке ударить, предложил Григорий Санкт-Петербург, вы знаете, но это уже прям, это уже экстремизм, это уже чересчур, мне кажется. Так, это я не понимаю, что за, в принципе, нерусских россиян все считают нерусскими. Уларбек Маматаев, скорее всего, вы пишете в какую-то другую программу. Что я хочу еще сказать по поводу бывшего президента Польши Леха Валенсы и его предложения. Собственно, Мария Захарова ответила на это, кто-то еще, по-моему, из наших официальных лиц на это ответил. Но в целом, мне кажется, что правильно, как сказал наш эксперт, нужно, конечно, обращать внимание, ну и надо учитывать, в общем-то, как бы характер Леха Валенсы, и подобные, конечно, предложения серьезными считать не стоит.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем наш дневной информационный эфир. Меня зовут Анна Соловьева. И последняя на сегодня у нас тема. Более 80% россиян поддерживают идею возрождения советских брендов. Вот так вот. Это результаты опроса. Необходимо сделать на фоне ухода иностранных компаний из нашей страны. То есть раньше как бы не было такой необходимости. Наиболее целесообразным респондентам видится возвращение таких автомобильных именно брендов, как «Москвич», «Волга» и «Победа». Об этом говорят данные исследования аналитического центра университета «Синергия». Его результаты есть в распоряжении РИА Новости. Также опрошенные считают целесообразным реанимировать бренды по выпуску еды и напитков, одежды и обуви, парфюмерии и бытовой химии. В частности, они выступают за возвращение холодильников «Орск» и велосипедов «Кама». Сторонники возрождения советских брендов полагают, что это укрепит экономику за счет эффективного импортозамещения, поддержит отечественных предпринимателей и предотвратит возможный дефицит товаров. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как это может поддержать, в принципе, отечественного производителя и как это предотвратит дефицит товаров. Хотя, надо признать, что, может быть, действительно какие-то достижения в СССР, вот такие вот именно достижения именований были, потому что это действительно были какие-то советские бренды, от которых, может быть, отказываться и не стоило. Ну вот, к сожалению, холодильник «Орск» я не помню, а велосипед «Кама» я отлично помню, это был прекрасный складывающийся велосипед. Любим мы сначала все убить, а потом героически восстанавливать, пишет Панк 13. Это правда. Сейчас мы все это обсудим с деканом факультета социологии, политологии и финансового университета Александром Шатиловым. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, 80% россиян поддерживают идею возрождения советских брендов. Я, правда, не знаю, какая была тут выборка, но я думаю, что если выйти на улицу, примерно так и будет. Да, все хотят советские бренды, «Москвич», «Волга» и «Победа». Как вы считаете, вот если вот просто возродить даже эти наименования, это как-то поможет в производстве товаров в импортозамещении?
Ну, первый момент нужно отметить, конечно, что желание возродить советские бренды не означает желание, как говорится, вернуться в Советский Союз, да, то есть, как говорится, здесь в условиях политики импортозамещения, невероятные санкции, ну, это некая такая демонстрация своей, как бы, такой патриотической позиции, скорее, ну, а в некоторых случаях просто вынужденная необходимость. Не говоря уже о том, что советские бренды, ну, они действительно несли себе в некоторых случаях реальный знак качества именно с точки зрения натуральности и ну, скажем, достаточно действительно высокого качества реально продукции. Да? Другое дело, что, конечно, это некие, скажем, такие, я бы сказал, порывы, что называется, души, да, и я не думаю, что, если будут возрождены вот эти бренды, это как-то очень серьезно повлияет на политику импортозамещения, хотя, ну, некоторые товары, ну, действительно, они могли бы вот, от этого выиграть, по крайней мере, в таком краткосрочном плане.
Угу. А, ну вот смотрите, сейчас у нас будет «Москвич», по сути, это тоже возрождение старого бренда, автомобиль «Москвич», но, к сожалению, будут собирать, я не знаю, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, из китайских частей. Угу. Это, по сути, будет китайский автомобиль с названием «Москвич».
Ну, если честно, то в советское время автомобиль «Москвич» был, ну, как сказать, это когда часть, конечно, нашей автопарка, да, национального, но, с другой стороны, он, конечно, котировался гораздо ниже той же самой «Лады» или там «Волги», да, угу. которая была мечтой, скорее, там, рядового советского гражданина, да. В общем-то, в этом плане, я бы, честно говоря, «Москвич» особо бы не относил бы к числу таких супербрендов на советской эпохе. Там, скорее, «Волга», да, черная, вот это было действительно, как бы, такое показатель благополучия власти, или даже победа, очень, скажем, стильная и симпатичная машина, в том числе сделанная на базе, ну, некоторых немецких автомобилей, да, по крайней мере, на основе этих проектов. Поэтому, ну, скажем, тут я не думаю, что «Москвич» действительно, ну, будет там супер востребован рынком, но, скажем, или больше, допустим, чем продукция там, там «АвтоВАЗа» или там Ульяновского автомобильного завода.
Угу. А, ну вот вы знаете, Александр Борисович, я вот представляю, как вместо надписи «Кока-кола» у нас где-нибудь на каком-нибудь здании будет надпись, например, не знаю, «Пейте лимонад». Ну, так было как раз в советское время. То есть вместо «Кока-колы» там «Черноголовка», «Лимонад». Хотя, мне кажется, «Черноголовка» это уже, по-моему, не советская, или я ошибаюсь?
Нет, «Черноголовки», да, там, скажем, эти еще в советское время, да, в «Черноголовке» уже там были... скажем, определенные производства, связанные с прохладительными напитками, да, хотя «Черноголовка» в том числе была и скорее таким академгородком, да, mm-hmm. об этом плане была более известна в советскую эпоху. Но, с другой стороны, там, мне кажется, даже стоит, ну, скажем, создателям российских брендов брать на вооружение скорее рекламу не 70-х, 80-х годов, то есть, условно говоря, брежневской эпохи, которая была весьма такой скучной и весьма, ну, не всегда креативной. Да? В этом плане, мне кажется, советская реклама 20-30-х годов была гораздо более такая, знаете, что называется, и динамичная, и более... такая забойная, что называется, да, и интересная, нестандартная.
Но там были Маяковский и Родченко.
Ну, это в 20-е годы в основном, да, ну, даже в 30-е годы там уже, вот, когда, скажем, особенно второй половине 30-х годов сделали там ставку, в том числе и на некое, скажем, такое, в том числе материальное благополучие граждан, соответственно, даже вот в эти годы очень интересные были и национальные, даже заимствованные какие-то бренды и идеи, да, и вендинговые автоматы уже тогда стояли, ну и прочее, прочее, прочее.
Угу. Ну, согласитесь, что автомобиль «Волга», то есть ты же не можешь вернуть просто наименование, надо вернуть автомобиль, а это уже намного сложнее.
Да, согласен, что автопром, но мне кажется, с этого не надо было особо начинать, да, тем более у нас там есть «Аурус» там и так далее, некие новые бренды, да, я бы все-таки пошел бы от более простых вещей, которые более, ну, скажем, восприимчивы постсоветскими гражданами или, как скажем, теми, кто пожил советскую эпоху.
Угу. А, ну, наверное, речь идет, может быть, о каких-то продуктовых брендах, хотя я просто, ну, не вспомню.
Прежде всего, о продуктовых брендах, тех же самых напитках, да, потому что там можно было посмотреть еще какие-то у нас там же, помимо той же самой там «Колокольчика», там «Буратино», там «Байкал» и так далее. Ну, допустим, даже самый «Байкал» очень интересная, как говорится, тоже задумка была. Да и, в общем-то, здесь дело в большей степени, мне кажется, вот, начинается с продуктовых действительно товаров, которые всегда воспринимали советские товары как достаточно натуральные и с одной стороны, а с другой стороны, ну, достаточно дешевая, где-то не переплачивал за какой-то, в общем, там, супербренд.
Угу. А у нас вот слушатель здесь предложил, так, пора вернуть Зарю вместо Зары, предлагает наш радиослушатель. А, но вот мне кажется, что как раз в случае с одеждой там немножко все сложнее.
Ну да, если честно, советскую эпоху, конечно, если говорить честно, то продуктового дефицита, ну, до конца 80-х годов не было, а вот что касается комтоваров, это была действительно проблема серьезная, да, и в этой ситуации не факт, что советские, ну, скажем, такие промтоварные бренды окажутся, ну, выигрышными в этой ситуации по сравнению с западными аналогами. Ну, по крайней мере, к этому надо подводить и проводить достаточно, скажем, эффективную маркетинговую рекламную кампанию.
Угу. А, спасибо большое, Александр Борисович. Это был декан факультета социологии, политологии и финансового университета Александр Шатилов. А, видимо, у наших совсем фантазии нет. Приходится смотреть, что там было в СССР, пишет Михаил. Михаил, это не у наших фантазий нет. Я не знаю, кого вы имеете в виду. Это результаты опроса. Это просто провели опрос среди жителей страны. А, давайте не жить прошлым, предлагает Миша. Я с вами абсолютно, между прочим, Миша, согласна, конечно, не надо жить в прошлом. Может быть, что-то можно оттуда взять, несомненно, какие-то были хорошие примеры. Можно что-то применить сейчас, но, конечно, все брать совершенно не стоит, и жить в прошлом уж точно абсолютно не стоит. Так, Белорус Байру пишет, у нас все просто белокола. Ну, замечательно, видите, как у вас уже просто все унифицировали. У меня была Волга, она сгнила, я ее по программе утилизации сдал, пишет Григорий Санкт-Петербург. Ну, конечно, нет никакой Волги, она сгнила, мы об этом и говорим, что я не представляю, как сейчас можно возродить Волгу. То есть можно, конечно, название вернуть, но автомобиль вернуть не так-то просто. Так, я не понимаю, на кой ли это нам возрождать советские бренды, если в данной продукции ничего отечественного, такая же сборка, как и на Рено. Да, Михаил, есть такая вот сейчас тема, потому что части, из которых будут собирать автомобили, мы пока не можем все это импорта заместить полностью. Так, что еще? Что еще? Так, давно пора вернуть Зарю вместо Зары. Вот, видите, не получится у нас Заря вместо Зары, потому что плохие ассоциации. С одеждой было все не так хорошо в советское время. Велосипед Аист в Китае делают, пишет Григорий СПБ. А вы знаете, Григорий, вообще лучшие велосипеды делают в Китае. Как ни странно, мне кажется, вот здесь как раз велосипед не нужно изобретать. Можем купить в Китае прекрасные велосипеды. Вот все, собственно, это не то, что нам прям необходимо. Так, что еще? Что бы 30 лет не делали, не идут дела. Видно, их всех мама в понедельник родила, пишет 144-й. Ну, я с вами все-таки не соглашусь. А вот почему у нас велосипеды не делают, я бы купил. Михаил, я не могу утверждать. Вы знаете, делают. У нас есть какие-то марки, они, в принципе, небольшие, такие локальные, и какие-то велосипеды делают. Я, правда, не уверена, что полностью их делают в России. Вот в этом я не уверена. Я думаю, что они рамы, наверное, все равно из Китая поставляют. Так, Россия умеет только танки делать. Уларбек Маматаев пишет. Ну, это слишком все-таки вы категоричны. Я с вами тут не соглашусь. Не только мы танки делаем. Знаю эти марки, как москвичи, пишет Михаил. Так, что у нас еще с фантазией? Значит, у нас все не очень хорошо, да? Так, любим мы сначала все убить, а потом героически восстанавливать, панк 13-й, я уже, да, это читала. Вы знаете, на самом деле не все вроде бы прямо убили, что-то мы все-таки производим до сих пор. Если брать те же напитки, то производство их продолжается, да, до сих пор уже есть лимонад Буратино, кстати, который мы сейчас упоминали, по-моему, до сих пор выпускается и продается в магазинах. Делают велики Десна в Брянской области, пишет Степан. Вот, видите? Все-таки есть производство. Я, правда, еще раз повторяю, я не уверена, что они полностью из наших частей. Возможно, все-таки какие-то части там китайские есть. А какой в таком импортозамещении смысл, если раньше мы колу покупали за 90 рублей за 2 литра, а теперь черноголовку за 140, цены, вот что главное, пишет Андрей. Андрей, вы знаете, черноголовка всегда была дороже кока-колы. Я не знаю, может быть, потому что она лучше по составу, ну, я тоже не могу утверждать, но черноголовка всегда была дороже. Во-первых, она всегда в этом красивом стекле, и состав там какой-то интересный. Итак, что мы сейчас обсуждали? В ходе опроса выяснилось, что более 80% россиян поддерживают идею возрождения советских брендов. Речь шла, в частности, о таких брендах, как «Москвич», «Волга», «Победа». Также люди вспоминают холодильники «Орск» и велосипеды «Кама». Так, на этом вот первый информационный канал мы сегодня завершаем. Второй информационный канал начнется в 4, а вот где-то приблизительно в 15:05 у нас будет программа «Умные парни», а сейчас новости.